Мы будем с вами говорить еще об одном великом пророке из поздних пророков, Невиим Ахароним, по имени Иезекииль, или по-древнееврейски Йехескель. Имя его состоит из двух частей. Из глагола «хазак» – «укреплять», «поддерживать», и слово «эль» – «Бог», «Йехескель» – «да поддержит Бог», «да укрепит Бог». Этот великий пророк, земной автор третьей по счету книги из числа книг поздних пророков, жил в VI веке до Рождества Христова, одновременно с вавилонским пленением и в течение него. Его деятельность началась тогда, когда пленен был Навуходоносором царем вавилонским, царь Ехония Ехониягу, и отведен в Вавилон. На место царя Ехонии поставлен был брат его Цедекия царем вавилонским в Иерусалиме. Это начало пленения вавилонского, которое произошло в 597 году до Рождества Христова, и затем через 11 лет последовало окончательное пленение, которое произошло вследствие отступления Сидекии от Навуходоносора и заключения им союза с Египтом. Навуходоносор пришел во второй раз со своими войсками, разрушил полностью Иерусалим, сжег святой храм и выселил из Иерусалима всех жителей, оставшихся в живых. Но Иезекииль был свидетелем первого пленения. Он был уведен из Иерусалима вместе с царем Ехонией в числе знатных иудеев. И жил он в Вавилонии, видимо, жил неплохо, а неплохо жили и многие из переселенцев. И на реке Квар, по-гречески она переведена как Хувар, и это название сохранено в русском языке, название ее означает как бы «уже», река Квар, в переводе «уже свершившаяся». На реке Квар открылся ему Господь и послал его величайшим посланием к сынам Израиля и ко всему человечеству. Это первое откровение Божье Иезекиилю описано в первой главе его книги. Говорится там о том, что внезапно Иезекииль, по всей видимости бывший в то время юношей, увидел нечто, потрясшее его до глубины души настолько, что на всю жизнь он сохранил воспоминания об этом. Он увидел славу Господню, Кевод Адонай, которая открылась ему во всем блеске и великолепии, настолько, насколько человек мог воспринять это потрясающее видение. Говорит он так: «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня». И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Подобие лиц их, лице человека и лице льва с правой стороны у всех из четырех, а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла. Это видение удивительных существ, чей дух, как говорит Иезекииль, находился в колесах, шедших рядом с ними, а колеса были полны очей, то есть указывали на всевидение и всеведение Божье, и по виду своему напоминали устройство механическое, как бы колесо находилось в колесе. Видение этих существ толковалось в последующие века по-разному. Самое распространенное в христианском предании толкование этих четырех лиц – это намек на четырех евангелистов,
Вы знаете, что Матфея и Евангелиста изображали как бы с человеческим лицом, с ангельским около него, Марка с лицом льва, Луку с лицом тельца и Иоанна с лицом орла. Эти четыре изображения намекают как бы на мистическую сущность каждого из Евангелий. Но есть и другие, очень глубокие и важные толкования этого видения. Так, например, колесо, находящееся в колесе, как бы намекает на устройство Вселенной и на промысел Божий, на то, что микромир подобен макромиру, и в малом отражается великое, подобно тому, как в атоме мы имеем как бы малый слепок Солнечной системы, а в человеке малый образ Вселенной. Но вообще, то, что говорится в этом великом видении Иезекииля, то, что описано в этой книге, в первой главе, является сокрытым и относится традиционно к учению мистическому для духовно возросших. Хохма нестера, сокрытая мудрость. И предание древнее указывает на две основные части Священного Писания, которые не подлежат подробному истолкованию публично. Это Маасе Берешит, или «Сказание о миротворении» в первой главе книги «Бытия», и «Маасе Меркава» «Сказание о колеснице», как раз о том, что видел Иезекииль. Первое говорит о создании мира, второе – о тайнах промысла, о тайнах божественного управления Вселенной. И поскольку это толкованию не подлежит, то мы и не будем глубоко вдаваться в это великое потрясшее пророковидение, а только скажем, что Иезекииль был настолько изумлен увиденным, что в трепете пал и слышал голос, исходящий от престола, несомого вот этими вот живыми существами, или, как переводит русский текст, животными, по-древнееврейски хайот. Над головами этих животных было подобие изумительного кристаллообразного свода. Стоял престол, и увидел пророк как бы подобие Господа на престоле. Описано это так. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг. От вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Таково было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас глаголющего. Обратите внимание, что согласно Библии, согласно многим местам пророков и апостолов, Бога не видел никто никогда. Бог обитает в свете неприступном. Бога человеком невозможно зреть и так далее, и так далее. И тем не менее пророки видели. Но они не могли видеть Господа. Они видели, как сказано здесь, видение, подобие славы Господней. То есть Бог в видении открывался пророкам так, чтобы они могли уразуметь, что Он есть высшая, всемудрая, всеблагая, управляющая миром личность, и что это их высший собеседник, это тот, кто обращается к ним. Конечно, о том, чтобы увидеть Господа по сущности Его, не может быть и речи. Вот видите, как видение подобия. И вот Господь посылает пророка Иезекииля сынам Израилевым. Посылает в эпоху смутную и трудную, когда часть народа уже переселена в Вавилон, но храм в Иерусалиме еще стоит, и от поведения как оставшихся в земле Израилевой, так и переселенных, от того, будут ли они соблюдать закон Господень или воспротивиться ему слово, зависит само существование святого города Иерусалима и единственного на земле святого храма. Иезекииль, как сказано о нем, происходил из священников, Минха-Коханим, из тех самых священников, которые еще при Моисее были избраны
для потомственного служения в храме. Поэтому в его мировоззрении, в его духовном видении, во всех его речах и писаниях центральное место в истории человечества занимает храм. Храм есть место общения мира видимого и невидимого, человека и Господа. То место, где Господь обращается к людям через своих пророков и священников, и то место, где люди отвечают Господу своими молитвами и жертвами. То место, где человек обращается к Богу со своими нуждами, и Господь отвечает ему словами или явлениями. И поскольку храм – это место, где юный Иезекииль служил еще в Иерусалиме, учась в ранней юности этому служению, то место, о котором он вспоминал всю жизнь и которое посещало его в видениях, то и вся история человечества, вся история народа Божия Израиля и все совершающееся на земле является ему от Господа в виде того, что происходит с храмом. Собственно говоря, человек, созданный для общения с Богом именно в храме его, оскверняет храм. Поэтому храм разрушается. Поэтому величайшие бедствия постигают народ Божий и все человечество. И поэтому смыслом и целью истории является очищение храма, восстановление его и, в конце концов, переход всей земной жизни на уровень высший, духовный. Восстановление человека в его истинном первоначальном виде, как собеседника Божия, и восстановление того места, где человек общается с Богом. Каким же образом произошло вот это падение, вот это осквернение сотворенного, поведшее, в конце концов, к осквернению храма? Об этом пророк Иезекииль говорит очень неявно. Господь открывает ему это в видениях, притчах и образах. Сказано об этом так, что прямых таких логических выводов сделать нельзя. Описано это в 28 главе книги пророка Иезекииля, в притче о царе Тирском. Тир был одним из богатейших городов Ближнего Востока. Это город, ныне находящийся в Ливане, вы знаете, финикийский бывший город, ведший обширнейшую торговлю. И вот Господь через Иезекииля обличает царя Тирского за его гордость, за его корыстолюбие, за его возвеличение, самовозвеличение, и в то же время незаметно переходит от обличения тирского царя к обличению падшего ангела, падшего херувима, того, кого называем мы дьяволом и сатаною. И он, в свою очередь, называется тирским царем, Мелехцор, царь скалы, буквально, царь крепости, царь, который сердце свое сделал подобным скале, подобным камню. И о нем говорится так, это 28 книга Иезекииля, 12 стих. «Сын человеческий, — обращается Господь к пророку, — сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Читая это, мы понимаем, что подобные слова не могли быть обращены Богом к какому-то земному обычному царю. Обычный царь не мог быть печатью совершенства, полнотой мудрости, не мог находиться в Эдеме, в райском саду, и не мог быть совершенным со дня сотворения своего, и нет основания называть царя Тирского, языческого царя, помазанным херувимом, то есть представителем одного из высших разрядов ангелов. Относится это, разумеется, к тому самому падшему херувиму, о котором здесь и идет речь. И говорится о нем так. «Внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. И вот от этого павшего херувима, как намекает Господь, говоря через Иезекииля, началось зло и в человечестве. Зло, достигшее крайней своей формы – беззакония. И, собственно, вся проповедь пророка Иезекииля, направленная к народу, еще оставшемуся в Иудее, а также к переселенцам, заключается в обличении беззакония, в призыве к очищению. Это, например, говорится в главе 5 со стиха 7. «Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше, более нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, посему так говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд пред глазами язычников». Последний призыв к оставшимся в Иудее стать верными закону Божьему и избежать следующих кар прозвучал через уста пророка Иезекииля. И та кара, о которой он говорил, не замедлила прийти. В 586 году до Рождества Христова разрушен был храм, и было уведено множество людей в Вавилон. Снова было убито множество людей, сотни тысяч людей были убиты. И пророк Иезекииль видел, как исполняются его скорбные и тяжкие пророчества. О беззаконии говорит Господь через Иезекииля в 14 и 15 стихах этой же 5 главы. Он говорит о последствии вот этого вот отступления от Бога и жизни самовольной, жизни бесовской, поклонения бесам, идолам. «Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя». Третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу вслед за ними меч. И сделаю тебя пустынью и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, пред глазами всякого мимоходящего. Это осуществилось. И вот эта связь между беззаконием и опустошением, опустошением сначала души человеческой, отвратившейся от Бога и ставшей буквально пустыней, буквально мертвой, неорошаемой благодатью землей. Эта связь между отступлением страны, народа, города от Бога, что влечет за собой опустошение этой страны, сначала духовное, а потом и физическое, все это очень рельефно и наглядно представлено в пророчествах Иезекииля. И в 7 главе, в 13 стихе, говорит пророк удивительные слова. «Никто своим беззаконием не укрепит своей жизни». Очень часто люди, и в те времена, и в последующие, и в наше время, совершая беззаконие, тайное или явное, противясь закону Божьему, думают, что укрепляют этим свою жизнь. Ну, например, собирают богатство, прилагают сердце к богатству своему, думают только о корысти и считают, что этим поддержат жизнь свою. Как же? Жизнь зависит от имущества, нужно поддерживать ее и всеми силами стремиться к накоплению этого имущества, этих денег. Но эти слова звучат как обвинение всякому человеку во все века, замышляющему подобное. Никто беззаконием своим не укрепит жизни своей. И говоря об этом, пророк переходит к обличению корыстолюбия, которое, по его учению, как и по учению апостольскому в Новом Завете, является корнем всех зол. В 7 главе, стихах 19 и 20, предсказывает пророк, что будет с жителями Иерусалима, которые надеются на богатство свое, да и со всяким человеком, который полагает упование в богатстве. Серебро свое они выбросят на улице, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих, и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». В самые трагические времена, во времена осады, во времена смут и мятежей, серебро и золото не спасает. И именно это на устах пророка. Но поскольку речь идет о корыстолюбии, и поскольку оно поставлено во главу угла, то пророк переходит от обличения этого греха к истории народа как таковой и показывает, что корыстолюбие отвращало людей от Бога с самого начала. То есть он как бы предвосхищает слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди «Не можете служить Богу и Мамоне». Он перечисляет разные этапы и ступени откровения Бога Израилю и говорит о том, что на каждом из этих этапов находились люди, отвращавшиеся от Господа вслед корыстолюбию или вслед страстям своим. И Бог говорит через Иезекииля так. Бог говорит так через Иезекииля, вспоминая исход народа из Египта. Так говорит Господь Бог. Это глава 20, 5 стиха. «В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, «Я Господь Бог ваш», и сказал им, «Отвергните каждую мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И вот это взаимоотношение Слова Божьего, как оно прозвучало, и отзвука его или отвержение его в душе человеческой – основа всей истории. Далее говорится, что Бог все время миловал народ и ради святого имени своего отлагал истребление, отлагал уничтожение и стирал и прощал грехи, но грехи умножались. И вот в этом слове «отвергните мерзости свои от лица моего» заключен намек на идолов. Собственно, мерзость – это идол. Но идол принимает самые разные обличия, самые разные образы. И вот идол, наиболее пленивший сердца в эпоху Иезекииля, это именно идол корыстолюбия. И на него, как говорит пророк, намекало уже сооружение золотого тельца в пустыне, именно золотого, из самого драгоценного металла. И поскольку народ век за веком отвергал Слово Божие, преследовал пророков, то вот, говорит Господь, приходит окончательное воздаяние, вот это вот разрушение святого храма и вавилонское пленение. В 20 главе, в 25 и 26 стихах говорится о том, что Бог попустил людям пасть в идолопоклонство, поскольку Он не насилует воли человеческой и дает человеку как бы идти по пути сердца его. «За то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их, попустил я им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их». Бог попустил все это. То есть Он дает человеку возможность действовать так, как человек хочет. И сами дела человеческие ведут к тому, что человек разоряется, опустошается, как мы говорили, сначала в душе, потом это опустошение переходит на всех, кто вслед идолам идет, и, наконец, как видимый знак проявления этого опустошения, земля остается пустой, а народ уводится в плен, разрушается святое место общения между Богом и человеком. И вот объясняет далее пророк, почему именно Иерусалим, именно земля Израилева, земля святая, более всех других земель в истории страдает и более всех бывает опустошена. Оказывается, Иерусалим занимает центральное положение не только в географии земли. Действительно, если посмотреть, где находится святая земля и в ней город Иерусалим, то мы увидим, что он как бы в центре обитаемой земли, между тремя материками Старого Света, Европой, Азией и Африкой. Но центральное положение призван занять Иерусалим в религиозной жизни всего человечества. В пятой главе, в пятом стихе своей книги, записывает Иезекииль следующие слова Господа. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов, и вокруг него земли». Этот стих говорит не только о пространственном, но и о духовном положении Иерусалима. Иерусалим в центре мировой истории, в центре истории религиозной. Это великое пророчество. Во времена Иезекииля, как мы знаем, только израильтяне и очень немногие из прозелитов, обратившихся к единому Богу, воспринимали Иерусалим как святую столицу мира. Но впоследствии, с распространением христианства уже более чем через 500 лет после жизни пророка Иезекииля, затем с распространением ислама, вы знаете, когда, уже в 7 веке нашей эры, Иерусалим действительно стал центром религиозного мира. И тогда полностью эти слова осуществились. «Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают». И вот с этим связаны все кары и все наказания, в том числе те великие и страшные кары, которых свидетелем был сам Иезекииль при жизни своей. В главе 15 своей книги, с 1 стиха, пишет Иезекииль следующее. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы пред всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя бы гвоздь, чтобы держать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие?» Пророк Иезекииль – высокий и великий поэт. Он говорит языком возвышенным, он рос среди священников, он воспитан, впитав в себя все традиции ближневосточной культуры израильской словесности. Притчи его возвышены, и для того, чтобы понять их, уразуметь, нужно вдуматься. О чем здесь говорится? Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы пред всяким другим деревом? Из всякого дерева можно построить дом, почти из всякого. Из всякого дерева можно сделать разные деревянные сосуды. Из всякого дерева можно что-то смастерить, кроме древесины виноградной лозы. Она, знаете, такая ломкая, хрупкая, и ничего из нее сделать нельзя, потому что предназначение виноградной лозы совсем в другом – приносить плод Господу. В виноградной лозе и у пророков Ветхого Завета, и в Завете Новом, например, в притче Христа о винограднике, уподобляется народ Божий, Израиль. И символ его в древних времен – это лоза винограда. И другие народы, другие страны, другие цивилизации уподоблены иным деревам, из которых можно смастерить всякое и построить многое. Поэтому, например, если пальма или другое дерево и не принесет плода, то хотя бы древесина на что-то годится. Не такова виноградная лоза. Если она не приносит плода, то ее срубают и бросают в огонь, и она сгорает в ней, потому что ее предназначение именно плодоношение. Подобен этому и народ Божий. Он насажден Господом, подобно виноградной лозе, для того, чтобы плод приносить Богу. Если не приносит плод Богу, что исторгается и сжигается. Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. И дальше объясняет Господь через пророка эту притчу. Посему так говорит Господь Бог. Как дерево виноградной лозы между деревами лесными, я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И сделали эту землю пустынью за то, что они мироломно поступали, говорит Господь Бог. И опять же это объясняет множество страданий, выселений и тяжелейших переживаний в процессе истории, которые выпали на долю этому городу, народу и этой стране. Итак, пророк говорит об осквернении земли. Именно тем священным народом, который специально избран для освящения имени Божьего, из которого взыскивается больше, чем с других, говорит об осквернении храма. Но говоря об этом осквернении, пророк указывает не только на явные формы осквернения, корыстолюбие, идолопоклонство, жертвование жизнью детей своих ради собственного преуспеяния, проведения первенцев первородных через огонь, но и на гораздо более страшное еще духовное осквернение, которое удается злым силам, злым духам через людей провести в самом храме. Злое начало, о котором мы говорили в начале, вот самом, этот самый так называемый царь Тирский, падший Херувим, он старается внести зло, тьму и расстройство в самый храм Божий, чтобы под видом поклонения Господу там восторжествовало крайнее нечестие и беззаконие. В книге пророка Иезекииля мы находим первое в истории описание так называемых «черных месс», когда в храме Божьем под видом богослужения проводится служение бесам. В главе 8 описан этот прискорбный и страшный факт. Господь переносит в видении Иезекииля в еще существующий в эти дни Иерусалимский храм, значит, это было где-то около 590 года до нашей эры, между первым переселением царя Иехониягу Иехонии и вторым полным выселением жителей Иерусалима. И показывает, что происходит в храме тайно, по тайных комнатах. «И сказал мне: Сын человеческий, подними глаза твои к северу». В этот момент Иезекииль находился в Вавилоне, но перенесен был в видение в Иерусалим и видел духовным зрением, что там происходит. Ну как вот он видел духовным зрением? Как говорит сам Иезекииль в первом стихе своей книги: «Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». То есть духовный мир открылся для него. И в этом свете духовном он мог видеть не только существа, вот эти вот, подобные животным, ангелам, окружающие престол Божий, не только происходящее в мире духовном, но и то, что сокрыто от обычных очей человеческих, но происходит в мире физическом. Что же он увидел? «Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны, у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе». То есть открыто в Иерусалимском храме поставлены были идолы. «И сказал он мне: Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: Сын человеческий, прокопай стену». Как интересно, в видении человек идет и может прокопать стену и увидеть, что за стеной. «И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят пред ними, и Язания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, сын человеческий, видишь ли, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. Злые духи пытаются внушить людям, что Господь оставил их, не видит, и чтобы люди от служения Богу обратились к служению дьяволу, вот всевозможным этим идолам, всевозможным злым силам. Очевидно, описанное пророком здесь происходило действительно. В тайне были созданы какие-то идольские изображения в потайных комнатах, и там старейшины, то есть те, которые призваны учить закону Моисееву, часть из них отступила, и там служили идолам. Это первый образец черных мест, то есть совершающихся злым духом служений в храме Божьем. Но это имеет и другое значение. В сердце человеческом может находиться та потайная комната, где человек вместо Богу служит идолам. Итак, в то время, перед разрушением храма Иерусалимского, злым силам удалось проникнуть в самый храм и осквернять служение в нем. Другой страшный путь, каким эти злые силы проникали в служение Богу, является пробуждение лжепророчества в людях. 13 глава книги Иезекииля посвящена лжепророчеству. Так говорит Господь Бог: «Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их». Лжепророчество – один из самых страшных духовных феноменов, потому что люди, даже стремящиеся к духовному ведению, слушают лжепророков, верят им, тем более те говорят от лица Господня. Вот эти вот старейшины, они служили идолам, а пророки еще страшнее лжепророки. Они от лица Господня приходят и вводят народ в соблазн. И вот в наше время, когда множество есть людей, выдающих себя за Христа, за пророков, и так далее, и так далее, эти слова Иезекииля получают новую силу и, так сказать, становятся очень и очень актуальными. И Господь говорит здесь о лжепророках. «Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Стена, которую пытались поддержать лжепророки словами своими, это твердыня Иерусалимская. В ней как бы много проломов, сделанных грехами людей, но лжепророки грязью, то есть собственными измышлениями, замазывали эти проломы и говорили, стена стоит крепко, не бойтесь. И вот эта стена должна была упасть. Мало того, что множество развелось в то время лжепророков, но нечистым силам удавалось склонить многих женщин к прямому колдовству. Колдовство описано в 13 главе Иезекииля с 18 стиха. «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывалы для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души». Что же это за такие странные слова? Женщины делают чародейные мешочки и уловляют души. Это один из видов страшного колдовства. Они, как здесь дальше сказано, умерщвляют души, которые не должны умереть, и оставляют жизнь душам, которые не должны жить. То есть они обладали какими-то страшными магическими приемами брать у одних людей жизненную энергию и передавать другим, продлевая таким образом жизнь нечестивых или возвращая им здоровье и отнимая жизнь у других людей. Вот такие мерзкие методы магии распространились в то время, да и в наше время есть очень много, как вы знаете, тех, кто недалек от этого, или действия, которые прямо со всем этим совпадают. Но, казалось бы, когда все это зло распространилось в народе Божьем, то все упование на пастырей. Пастыри, которые говорят от лица Божьего, должны изгонять колдунов, запрещать лжепророкам, уничтожать черные мессы, вот это идолослужение тайное в храме и так далее. И поэтому особенно много говорит Господь через Иезекииля о пастырях. Какие же это пастыри, которые не сохранили народа своего, святого города и страны? Чем они занимались? В 34 главе книги Иезекииля об этом говорится подробно. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, и скажи им, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Это довершение печальной картины духовного состояния народа в то время. Пастыри, которые думают о самих себе, господствуют над народом жестокостью, заняты корыстолюбием, обирают богачей. Вот тут говорится, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Итак, в эту тяжелую, скорбную эпоху осталось только одно упование в человечестве. Упование на Господа, который станет говорить через пророков. И поэтому особенно возрастает значение истинных пророков Божьих, которые слышат его слова и должны передавать людям эти слова. В 3 главе, с 17 по 21 стих, Господь предупреждает Иезекииля, величайшего из этих пророков, живущих в ту эпоху, о его ответственности. И говорит ему Господь, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Представьте себе ответственность пророка, который стоит пред народом беззаконным и рискует не только жизнью, но спасением души своей, если кто-либо не будет им вразумлен. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Итак, особая, ни с чем не сравнимая ответственность на пророках. В главе 33 Иезекииля пророк сравнивается с трубачом, который видит приближающееся войско врага и должен трубить, предупреждая весь народ. «Если я на какую-либо землю наведу меч, и народ земли той возьмет из среды себя человека, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, то тот, кто слышал голос трубы, но не остерег себя, кровь его на нем будет. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража».
и тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Итак, подобен трубачу, предупреждающему народ о нашествии врагов, пророк. И далее говорит Господь: как же возможно в эту тяжелую, смутную эпоху, в это время расположенное между двумя разорениями и переселениями, спастись человеку, который стремится к праведности? Возможно ли такое? Возможно ли спасение в ту ветхозаветную эпоху, когда не была еще принесена голгофская жертва? Возможно ли было спасение, когда храм разрушен был в Иерусалиме, и те жертвы животных, с помощью которых искупались грехи, были отменены, потому что приносить их стало негде? И Господь вполне определенно сказал, что в любое время и для любого человека, и для в любых условиях его жизни спасение было возможно. В 18 главе Езекииля говорится об этом так, 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Здесь точно и определенно Бог говорит через пророка о пути спасения человека. Обратиться от злых дел, принять закон Божий сердцем и поступать по нему. И здесь великое дается обетование. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Такой путь спасения в те времена указан Богом через пророка Езекииля. Ну, а что же происходит с теми, которые не творили благо, с теми, которые уничтожали, убивали, обижали людей, с теми, кто прожил жизнь, повинуясь духом злобы, нечистым духом? Существует ли посмертная участь для таких людей уже в ветхозаветные времена? Что происходит с их душами? Ответ на этот вопрос дает Езекииль от лица Господа, описывая загробное существование самых нечестивых людей своего времени, тиранов, которые проливали кровь на земле. В 32 главе своей книги говорит Езекииль о том, как умер фараон, царь египетский, и как он сходит преисподнюю. 18 стих. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и низринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю, с отходящими в могилу». И дальше говорит о фараоне: «Влеките его и все множество его». Кому это обращается Бог? «Влеките». Но, очевидно, к демонам, к злым духам, которые эти души увлекают в преисподнюю. 21 стих. «Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом». Среди преисподней, оказывается, существует какая-то жизнь. Там помнят, что есть герои, сошедшие в преисподнюю, по-древнееврейски «шеоль» – место вопрошаемое, неисследимое, ад. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его. Раз говорят, то значит мыслят. Раз мыслят, значит ведут сознательный образ жизни в преисподней.
гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчища его вокруг гробницы его, все пораженные, падшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. И как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу. Итак, в преисподней эти герои мучаются и несут позор. Русская есть пословица «мертвые сраму не имут». Позор не грозит умершим. Но раз они несут позор, значит, они сознательную жизнь ведут. И так душа нечестивого мучится, не находит в себе покоя и пребывает в Шеоле, в этом ужасном месте преисподней. Это наказание загробное. Что же касается наказания нечестивых на земле, то оно описано пророчески, очень точно и верно, в 9 главе книги Езекииля. Перед тем, как город Иерусалим был разрушен, увидел Езекииль Господа, посылающего шестерых карателей на этот город, и возгласил в уши мои великим глазом, говоря: «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным оружием в руке своей». И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И говорит Господь этим шестерым: ходите по городу и убивайте. Но перед тем седьмому, у которого на поясе прибор песца, чернила и перо, сказал так Господь: на челах тех, которые вздыхают о мерзостях, совершаемых в городе, о беззаконии его, начертай знак «Тав». И таких людей не убивайте, сказал Господь, и не причиняйте им вреда. Знак «Тав», который вот этот вот ангел должен был начертать на челах людей, вздыхающих о беззаконии Иерусалима и верных Господу закону его, в наше время пишется вот так. Буква «Тав», последняя буква древнееврейского алфавита, с которой начинается слово «Тора», закон Божий, учение Божие. Но в древности, в древнем еврейско-финикийском алфавите, вот так, «Тав» писалось, или вот так, имело крестообразную форму. Понимаете, вот современная как раз произошла от этого. То есть эта форма креста — это предуказание будущей славы христианства. Вот этот вот образ креста, который начертывается на челах, или образ Торы. Это люди, исполняющие закон Божий, помышляющие о нем и воздыхающие о бедствиях и беззакониях Иерусалима. Почему же шесть губителей послано на эту землю и на этот город, исключая седьмого, который носит знак «Тав»? Это великое пророчество, великое предуказание, и если мы сравним это с тем, что сказал Господь через Даниила, то поймем, что речь идет о семи поработителях, уничтожающих страну, о семи будущих эпохах, из которых шесть связаны с губительным разрушением. А именно, Иерусалимом и Святой Землей последовательно владели семь империй. Какие? Вавилон, первая, которая овладела Иерусалимом при жизни Иезекииля. Затем вторая, или Персидская империя. Третья, греческая. Четвертая, римская. Впоследствии, вы знаете, Рим разделился на две части, восточные и западные империи. И таким образом Византия может рассматриваться как часть, так сказать, Римской империи. Это тот же Рим. Пятая, арабы, завоевавшие Святую Землю в 637 году. Затем турки, сельджуки и османы, это шестая власть. И седьмая власть, которая уже не связана с истреблением и уничтожением, власть Британской империи с 1917 года и по 1947 год, когда провозглашено было государство Израиль. И таким образом шесть губителей, которые посланы на землю для уничтожения ее, это как бы ангелы-покровители шести народов, которые должны будут владеть этой землей. И совершенно точно так это и свершилось в истории. В главе 20, с 32 стиха начиная, описаны последние периоды бедствий народа Божьего перед его избавлением. Последнее наказание за осквернение храма. Уже храма не физического в Иерусалиме, а храма Божьего, который находится, как вы знаете, внутри человека. Ибо человек призван быть храмом Божьим, и в глубинах его существа, в глубинах духа его должно быть место встречи его с Духом Божьим. И в 20 главе предупреждает Господь народ свой через Иезекииля о том, что будет такая эпоха, когда большая часть народа Божьего отступит от Бога и впадет в полный атеизм. И что последует за этим? 32 стих. Говорит Господь к Израилю. «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкую и мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами». Говорится об излиянии ярости на народ Божий вслед за чем? За тем, что народ скажет, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. По сути дела, всякое идолопоклонство было служением дереву и камню, поскольку идолы изготовлялись из дерева и камня, правда ли? Но в то же время считалось, что различные духи, различные боги языческие только олицетворяются деревянными, каменными и другими идолами. И в конце концов идолослужение – это поклонение тем или иным духам. Но здесь говорится о служении непосредственно дереву и камню. Но это полный материализм, что такое служение дереву и камню? Это признание самостоятельного существования, самобытия и самозарождения неорганической жизни камня и органической жизни дерева. Значит, предсказаны времена материализма и полного атеизма. И дальше Бог говорит, что в эту эпоху излиянием ярости буду господствовать над вами и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую и мышцею простертую, и излиянием ярости. Казалось бы, говорится о собирании народа. Говорится то, что у разных пророков называется возвращением. Но нет, здесь не говорится, что Бог соберет для благодеяния народу и приведет землю святую. А говорится, соберу вас излиянием ярости и приведу вас в пустыню народа. И там буду судиться с вами лицом к лицу. И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. О каком-то страшном собирании пророчествует здесь Иезекииль, что Господь излиянием ярости выведет из народов, приведет в некую пустыню народов. Этих людей он не ведет в святую землю, а куда же ведет? Из земли пребывания своего выведу, но в землю святую они не войдут, сказал Господь. И в 20 веке мы знаем, что это такое. Это концлагеря, куда перевозились люди из места обитания своего. Это лагеря смерти немецкие, где люди уничтожались, будучи выведены из места обитания своего, и не допущены в святую землю. И там была страшная ярость. И эти места поистине можно назвать пустыней народа, потому что концлагеря, такие как Освенцим, Требленко и другие, находились среди народов. Но люди, заключенные там, чувствовали себя как в пустыне. Они умирали от голода и жажды, непосильного труда, были сожигаемы, удушаемы, истребляемы, и никто не приходил им на помощь. Мидбар Хагоим – пустыня народов, место, где много людей, но не откликается никто. Вот эти времена страшные, наступившие вслед за распространением атеизма и материализма среди народа Божия, предсказаны здесь. Страшные времена ярости. Но, наконец, предсказывается и другое. Предсказывается, что Бог умилосердится, когда грехи искуплены будут, и соберет народ свой от четырех концов земли в святую землю. Об этом говорится в книге Иезекииля многократно и очень подробно. В 11 главе книги Иезекииля с 15 стиха говорится так. «Скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их, то есть сынов Израилевых, к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда они шли». Иезекииль, верный своему священническому призванию, опять говорит о храме. «Я буду некоторым святилищем, — говорит Бог, — некоторым храмом для этого народа во всех землях. То есть повсюду сумеют они воззвать ко мне, и я услышу». Позднейшие толкователи называли этими малыми храмами Мигдаш-Меат, места собраний народа Божия, синагоги и молитвенные дома, где израильтяне молились, в рассеянии, в диаспоре. И затем говорится, «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Здесь говорится опять о событии, которое исторически, казалось бы, было невозможно, о восстановлении этого израильского царства. В 36 главе Иезекииля, с 16 стиха, предсказывается это еще более удивительными словами. 23 даже стих. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, Господь, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». То излияние Духа Святого и то очищение народа, которое в Святой Земле еще не произошло. Сейчас период вот этого собирания, который предсказывали пророки. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывшей пустынью в глазах всякого невыходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась как сад Эдемский, и эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал». В наши дни
конце 20 века мы можем действительно сказать, Господь сказал и сделал, потому что эта земля, бывшая сотни лет пустынею, лишенная почти растительности, с разоренными, разваленными городами, действительно начала напоминать Эдемский сад. И вот это предсказание, настолько точное, верное, очень ярко открывает нам всеведение и всемогущество Божье. Эти слова сказаны более чем за 5 веков до Рождества Христова, и через 2500 лет они исполняются на наших глазах, чтобы эта земля восстановлена, это царство, посажено более 1 000 000 000 плодовых деревьев в этих пустынях и построены большие города. Господь всемогущ и Господь всевлах. И воля Бога настолько всепобеждающая, что вот мы говорили в первой главе Иезекииля, животные с 4 лицами, носящие колесницу Божию, называются хайот, то есть буквально живые существа. Но словом хайот в Библии означается и просто животные. Хая – это животное, множественное число хайот. Спрашивается, как же так? Такие мудрые духовные существа, намного превосходящие человека, один из духовных классов или рангов ангелов, ангелы, носящие колесницу Божью, называются хайот, то есть животные. Как это может быть? Кем же тогда назвать человека, если ангелы уподобляются животным? Но по отношению ко всемогуществу, всеведению, всевладости Божьей, эти существа поистине животные. А другой смысл такой. Они настолько отказались от выполнения воли своей и настолько предали себя, все помыслы и дела свои в руку Божью, что они исполняют его волю, подобно верховому животному. Вот когда человек управляет ослом, на котором едет, или конем, или верблюдом, то вот так ведут себя эти ангелы по отношению к направляющей десницы Божьей. И не зря они названы животными, хайот. Но не только ангелы. Все обстоятельства истории, все явления, все в руках Божьих. Если сказал Бог через пророка Иезекииля, что ровно 6 будет губителей и опустошителей святой земли, то 6 империй следуют друг за другом, завоевывая эту землю. Если сказал он, что в древних родах разрушенные и опустошенные города будут восстановлены, и земля опустелая, пустынная станет Эдемским садом, то мы видим, что точно так все и получается. Но что же тогда оставляет Бог человеку? Свободу выбора. Никогда не насилует свободную волю. И дает нечестивому идти по пути нечести его, хотя все время призывает к покаянию, и дает праведному идти по пути праведности его, поддерживая его во всех путях. Но собирание народа Божия на земле святой – это еще далеко не завершение истории. Предстоит еще великая битва с Гогом, который называется князем земли Магог, который должен прийти с севера и попытаться разбить и уничтожить это восстановленное Богом государство его народа. 38 и 39 главах описывается это последнее сражение сил мирового зла с народом Божьим. И это описание повторяется кратко и лаконично в Откровении Иоанна. В Откровении Иоанна говорится, что сам сатана собирает Гога и Магога против Израильского царства. В книге Иезекииля эти же события описаны более приземленно, более реалистично, не с точки зрения только их духовного смысла, но с точки зрения того, как это будет происходить. Ну, все желающие могут прочитать это. Мы не будем на этом останавливаться, а только скажем, что после этой великой последней битвы, предрекает пророк, уничтожены будут все орудия, с помощью которых убивали людей. Притом описано это удивительными словами. Когда падет Гог, предводитель богопротивных войн,
на земле Израилевой, то будет следующее. 39 глава, стих 9. «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья. 7 лет будут жечь их, и не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие». Слова совершенно удивительные. Представьте себе, что в 6 веке до Рождества Христова человек, прекрасно знающий, из чего делается оружие, говорит, что его будут жечь, притом не поддерживая огня никакими деревянными, так сказать, приспособлениями, никаким деревом из леса. Какие орудия именно? Щиты из чего сделаны? Да щиты они металлические. Латы тоже металлические, стрелы, булавы и копья, мечи – это все металлическое. Как можно жечь металл, не поддерживая костров? Очевидно, то оружие, которое будет уничтожено тогда, совсем другое. Теперь мы знаем, что существует оружие атомное, ядерное, и что с помощью этого оружия действительно можно поддерживать, так сказать, огонь, то есть переводить его в другие виды энергии. После последней великой битвы уничтожено будет всякое оружие, и здесь установится полный и абсолютный мир. Это согласуется со словами Исаии, что перекуют мечи свои на орала и копья на серпы, не поднимет больше народ на народ меча и не будут больше учиться в войне. Жизнь на земле по воле Божьей начнет переходить на новую ступень. Произойдет великое очищение и начнется возвращение падшего человечества на более высокий духовный уровень. И это связано, согласно видению Иезекииля, с восстановлением всех вещей. Так, например, восстановлены будут, как это описано в 16 главе Иезекииля, 2 древних государства. Самария, от которой осталось только несколько тысяч жителей во времена Иезекииля, а в наши дни самаритяне насчитывают едва ли несколько сот человек в Палестине, но сказано, что Самария будет восстановлена так, как она была во всем великолепии своем. И даже Содом, древний город, который разрушен во времена Авраама, вы помните, и погребен под водами Мертвого моря, и о нем сказано, что он будет восстановлен, очищен и прощен от беззаконий своих. Но самым великим образом восстановления всех вещей и возвращение, казалось бы, уничтоженного и утерянного, является воскресение мертвых. Ни у одного пророка Ветхого Завета так ярко не описано это, как именно у Иезекииля. Иезекииль увидел видение поля мертвое, которое полно костей иссохших. И спросил его Господь: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» И ответил Иезекииль: «Только ты это знаешь, Господи». И тогда сказал ему Господь: «Произнеси пророчество, сын человеческий. Так говорит Господь Бог костям сим: кости сухие, слушайте слово Господне. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от 4 ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище». И сказал он мне: «Сын человеческий, кости сии весь дом Израилев». Итак, пророчество имеет две стороны. Возвращение и оживление народа, уничтоженного, лишенного государства, поскольку кости означают дом Израиля, но и буквальный смысл – воскресение мертвых. Ни у одного пророка нет такого детального, точного и, так сказать, зримого описания восстановления усопших, воскресения мертвых. Иезекииль, священник, служивший в храме и привыкший к детальнейшему исполнению всех ритуальных предписаний, излагает все очень подробно, в отличие от других пророков. Как он описывает это грандиозное видение колесницы Божией, Меркава, так он описывает и воскресение мертвых. Итак, восстановление всех вещей ожидает человечество. Восстановление попранного, уничтоженного, убитого, рассыпанного в прах и пепел, древних цивилизаций и городов, воскресение мертвых и, наконец, как итог всего, после великого очищения, восстановление разрушенного храма, восстановление места теснейшего внутреннего общения Бога с человеком и человека с Богом. Последние главы пророчества Иезекииля посвящены описанию этого великого храма будущего, начиная с главы 40. И этому описанию предшествует краткое-краткое предречение того времени, когда Бог изольет Дух Святой на собранный с четырех стран света народ. «Когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Об этом излиянии духа мы читаем и у пророка Иаиля, и у Исаии, и у Иеремии, и у многих пророков. И только у Иезекииля находим описание того, что случится после этого, как будет восстановлен на земле храм Божий. Но какой это будет храм? Всякому читающему пророчество Иезекииля представляется, во-первых, земной аспект этого храма. Очень подробно описано сооружение самого храма, жертвоприношения, которые будут совершаться там, расположение священных комнат, одежды священников, праздничные времена, которые будут соблюдаться там. И в то же время существуют совершенно удивительные, несопоставимые ни с чем, что мы видим в окружающей жизни, описания. Ну, например, описывается, что из храма выйдет поток, который будет орошать все стороны света, и куда попадут эти живые воды, там оживет все, даже умершие рыбы оживут. В 47 главе, с 3 по 12 стих, описывается это. «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми». И далее говорится: «У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание. Из храма Божьего течет поток чистой кристальной воды, оживляющий все. И на берегу этой реки, впадающей в море и исцеляющей его, растут дерева живые, приносящие жизнь
ищут напрочевание. Более кратко и в духовном только аспекте это описано и в видении святого Иоанна Богослова в книге Откровения. Там тоже говорится о дереве жизни, растущей около реки воды жизни. Итак, наряду с тем, что обычно при служении в храме будет очень много совершенно чудесного, сверхъестественного и необычного. И вот это согласование обычных таких бытовых примеров с чудесами свидетельствует о великом возвышении всего земного и материального на новый духовный уровень, о наступлении на земле Царства Божия, которое, с одной стороны, вновь возвратит землю в общение миров духовных и людей в общение с ангелами, а с другой стороны, сохранит на время некоторые черты прежней земной жизни. Постепенно будет совершаться этот переход от человека павшего к человеку восстановленному, от человечества беззаконного, от которого скрыт лик Божий, к человечеству, восстанавливающему общение со своим Создателем. Это великое восстановление, которое ожидает нас в конце. И вот Иезекииль, священник, который призван был от чрева матери священно действовать в храме Божьем, который пережил величайшую трагедию своей жизни. У него буквально на глазах он разрушен тот самый храм, который составлял средоточие духовной жизни, получает откровение об истории, как о храме Божьем. О падении человека, человечества и народа Божия, как об осквернении храма и об оставлении его Господом по причине недостоинства поклоняющихся в нем, и получает великое и утешительное пророчество о восстановлении этого храма, место общения Духа человеческого с Духом Божьим. В этом смысл, цель и предназначение великой книги пророка Иезекииля. К сожалению, мы и сегодня, как всегда, почерпнули, как говорится, одну каплю из моря. Книга Иезекииля, как вы понимаете, неисчерпаема, и множество и явного, и тайного в ней написано и сокрыто. И, как сказал Моисей, сокрытое Господу Богу нашему, а открытое нам и потомству нашему, дабы исполнять все заповеди Господние.